Я представлюсь, зовут меня священник Георгий, служу я в одном из московских храмов. И вот сегодня был приглашен Александром Вячеславовичем, чтобы с вами провести беседу. Попросили меня провести беседу о жизни православной семьи и взять эту жизнь в духовном, нравственном аспекте, рассказать о жизни православной семьи с практической стороны. То есть мы не будем говорить о богословии семьи, о браке, о высоком назначении брака, о том, что брак – это малая церковь и так далее, как-то осмыслять это с этой точки зрения. Мы поговорим о практике, как жизнь православной семьи строится на практике. Разберем какие-то вопросы. Итак, жизнь христианской семьи. Когда два человека вступают в брак, они берут ответственность друг за друга. Чувство ответственности семьи – это очень важная тема. Почему, допустим, церковь отрицательно относится к сожительству без росписи? Почему мы не венчаем без официальной росписи, без штампа, так скажем, в паспорте? Не потому же для нас штамп в паспорте так важен, не потому же для нас какой-то государственный документ так важен. В различные времена брак совершался по-разному. Когда-то был штамп в паспорте, когда-то его просто не было. Если взять какую-нибудь древность, семья жила где-нибудь в деревне, люди жили в деревне, и если они венчались, если они даже могли не венчаться, потому что венчание в древности тоже было таинством для серьезных, обеспеченных, знатных людей. А для простых людей могла играться просто свадьба. Все деревни играли эту свадьбу. И с этого времени семья считалась семьей. То есть до этого люди не могли жить друг с другом, и не могло быть никаких тесных и тем более интимных отношений друг с другом. А потом игралась свадьба, и после этого начиналась семейная жизнь. Люди переходили, может быть, в другой дом и жили отдельно. И для всех людей с этого момента семья становилась семьей. Христианская семья становилась семьей. Люди вместе исповедовались, люди вместе причащались. И, в общем-то, этого было достаточно для того, чтобы брак этих людей считать церковным таинством. Люди брали ответственность друг за друга. И если бы жена или муж через два дня передумали и захотели бы вернуться домой, никто бы их в родном доме не встретил и не принял. Сказали бы: у тебя есть своя семья, пожалуйста, иди, есть твой муж, есть жена, терпи, смиряйся, люби. У вас отдельная жизнь. И все общество деревенское, ну, в данном случае деревенское, признавало их супружеский союз как супружеский союз. Их жизнь, этих двух людей, как жизнь семьи. Поэтому признание обществом законности брака всегда являлось для церкви важным моментом. Тот союз мужчины и женщины, которые общество признавало браком, признавало семьей, и церковь тоже признавала браком, признавала семьей. В настоящее время признание общества выражается в официальной регистрации, выражается в отметке в паспорте. Поэтому мы, собственно, и венчаем, и признаем данный брак браком тогда, когда есть официальная отметка в паспорте. И не паспорт важен, а именно признание всем обществом того, что эта семья является действительно семьей. И союз этих людей является браком. С этим связаны и правовые отношения, да, в случае смерти кого-то из супругов или там еще чего-то, рождение детей. Если люди живут без официальной регистрации, ну, допустим, они, вот, то почему мы не венчаем, почему церковь не венчает? В Москве, даже в московской епархии, даже запрещено венчание. Где-то, может быть, еще остается, не знаю. А вот в Москве это совершенно точно не позволительно. Почему? Потому что если люди официально не оформляют свои отношения, для нас встает вопрос о серьезности их намерений. О том, готовы ли эти люди брать ответственность друг за друга. Потому что если никто никому ничем не обязан, ну, если нет, сейчас даже так скажем, сейчас даже те браки, которые официально регистрируются, масса из этих браков распадается. И тут проявляется безответственность людей. Но если нет официальной регистрации, то тут уж безответственность полная, потому что даже мотивы, по которым люди обычно не хотят оформлять официально свой брак, заключается в том, что люди не готовы, то есть они так об этом и говорят, не готовы брать ответственность за это дело на себя. Они так и говорят, что давайте мы попробуем пожить друг с другом, и если у нас получится, ну, тогда получится. Если не получится, тогда, ну, значит, разойдемся. И всегда в подобных отношениях всегда есть возможность заднего хода. Всегда есть возможность, мы сегодня пожили, завтра мне что-то не понравилось, ну, все что угодно не понравилось. Я собрал свои вещи и сказал, знаешь, я передумал, я с тобой не хочу жить, и я ушел. И вот в этом проявляется безответственность данного подхода. В семье все-таки не так. В семье, если люди решились, если люди официально оформляют, если люди тем более играют какую-то свадьбу перед всеми родственниками, перед всеми знакомыми, перед всем обществом, все-таки немножко уже другое. И если они тут поссорились, ну, как-то они все-таки воспринимают, что, ну, всяко бывает. И поссорились, и поругались, и там как-то притираются еще. Но все-таки семья есть семья. Надо где-то и потерпеть, где-то и смириться, где-то притереться. И как-то пытаться строить все-таки совместную жизнь. Поэтому для нас в христианском браке очень важна ответственность людей за жизнь друг друга. В обряде венчания есть момент, когда будущие супруги обмениваются кольцами. Ну и сейчас даже в светской официальной процедуре так происходит. Что это означает? Ну, один из символов. В древности кольца были, ну не просто кольца, были у знатных людей, были перстни. И перстень использовался как печать. Перстнем ставили печать на документе. И вот если люди обмениваются между собой этими печатями, этими кольцами, что это означает символически? Это означает полное доверие людей друг другу. Я тебе всю свою жизнь уверяю, все свое имущество, все свое наследство, все. Доверяю тебе абсолютно. Да? И люди отдают кольца. Это у нас сейчас делают уже кольца по размеру. Да? Женщине чуть поменьше, мужчине чуть побольше. А вообще-то по таинству венчания кольцо женщины серебряное, кольцо мужчины золотое. Ну, мужчина глава, да, женщина помощник, кольцо мужчины золотое. И в таинстве венчания, то есть в первой его части, в обручении людей друг другу, кольцами они меняются. Ну, в данной практике, в нашей сегодняшней практике обычно трижды просто меняются три раза. Так что кольцо невесты остается у жениха, а кольцо жениха остается у невесты. Таким образом, у мужчины остается серебряное кольцо, а у женщины остается золотое кольцо. Мы делаем сразу по размеру, а так-то должно вот именно вот, да, кольца именно меняться должны кольцами. Жених отдает свое кольцо невесте, а невеста свое кольцо жениху. Ну, сейчас также делают оба кольца золотые, да, это уже как несущественно, но по требнику, по последнему венчанию происходит все именно так. И здесь вот есть такой символ, полное доверие друг другу и полная ответственность за жизнь друг друга. В связи с этим возникает вопрос, практический вопрос отношения супругов со своим духовником, если такой есть. Если такой есть. И вот Александр Вячеславович меня просил эту тему поднять. Ну, видимо, она как-то актуальна. Наверное, актуальна. Не знаю, как для вас, но для многих, думаю, действительно так. Вот существуют люди, когда еще до брака. Живет молодой человек отдельно, девушка отдельно. Они проводят свою жизнь, у них есть, допустим, у каждого свой духовник, или, может быть, один и тот же духовник, который им как-то подсказывает, они обращаются к нему за советами. Многие относятся к духовнику очень трепетно, и никакого маломальски важного вопроса не решают без его совета, без его благословения. Иногда так и говорят: как благословите, так и поступлю. Даже своего решения не предлагают, духовник благословляет тем или иным образом. Люди так и поступают. О вот этой модели взаимоотношений человека с духовником разговор поддельный. Что тут правильно, что неправильно, как тут надо, как не надо. Может по-всякому складываться. Но если духовник действительно опытный, если священник действительно ответственный, серьезный, то ну, вряд ли какие-то негативные процессы в жизни человека могут произойти. Он все-таки думает о своих словах, о своих решениях, несет ответственность, опять же, за того человека, который к нему обращается. Бывают различные случаи злоупотреблений такой духовнической властью. Но давайте мы сейчас об этом говорить не будем, мы поговорим об этом в контексте семейных отношений. Вот люди вступают в брак. Люди женятся. И тут могут возникать различные недоумения. Потому что, особенно если разные духовники. У девушки один духовник, у молодого человека другой духовник. Священники разные. И если в общих моментах наше церковное, православное учение во всем сходится, и в общих моментах мы, священники, во всем друг с другом согласны, то в нюансах, конечно, могут быть отличия. Может быть разномыслие по очень важным, по очень многим вопросам церковной жизни среди священников, среди различных духовников. В отношении поста, в отношении исповеди, в отношении подготовки к причастию, в отношении жизни семьи, в отношении супружеских отношений, все что угодно. Могут быть очень разные мысли и восприятия. И вот как людям поступать? Вот они женились, вот у них одна семья, вот у них один брак. А, допустим, в каких-то вопросах поста, допустим, один духовник советует по одному поступать, другой духовник несколько иначе. Как быть? Вот как быть?
Муж слушается.
Хорошо. Какие еще варианты?
Я считал, что один и тот же.
А? Один и тот же дыхание. Ну, вот практически не всегда так получается. То есть это может быть идеальная ситуация. Ну, а что делать, если ну, уже до брака уже были разные духовники и сложились глубокие отношения с духовниками? Сложно их порвать. И не знаю, есть ли смысл их порывать, потому что все-таки это тяжело. Потом духовник мужа может быть не близок по жене, а духовник жены может не близок. Ну, тут же, понимаете, тут вещь такая очень глубокая, интимная, да, потому что как духовника выбирают, к какому священнику обращаются, как душа ляжет. Вот навязать это было бы неправильно.
Ну,
Ну, договариваться надо, да. Я согласен, да. Я согласен, что, понимаете, тут вещь вот какая. Когда мы говорим о жизни семьи, мы все-таки должны понимать, что люди, супруги, должны отношения друг с другом решать прежде всего друг с другом. Есть духовники, замечательно, но можно... Ну, я вообще думаю, что на самом деле, что разумные духовники не будут давать таких советов, которые шли бы как-то вразрез с жизнью семьи. То есть, если, допустим, женщина придет к духовнику и скажет, что у нас такие трения с мужем, потому что духовник мужа там считает так, или там муж считает так, вот, я думаю, что разумный духовник как-то урегулирует этот вопрос таким образом, чтобы жена не шла на конфликт с мужем, чтобы в семье сохранился мир и согласие. Но вообще, если вот так вот по большому счету говорить... Роль духовника все-таки в отношениях с супругами сводится больше к совету. Не к конкретному благословению, не к требованиям, а к совету. То есть он советует людям поступать так-то и так-то. Потому что все-таки вот тут уже, когда один человек – это одно, когда два человека – они разные – то это другое. Вообще, если вообще говорить по большому счету вот, о роли духовника, вот этих духовнических отношениях, это поддельная тема, я бы вообще выступал за то, чтобы отношения духовника с теми людьми, которыми он руководит, строились на принципах вопрошания того человека, который нуждается в совете, и совета. Того человека, который дает совет. Советует духовник. Не благословляет однозначно, а советует. Потому что, смотрите, однозначное благословение, оно все-таки подразумевает некое требование. А откуда у духовника такая уверенность в том, что то или иное требование действительно правильное? А если это требование, ну, такое очень серьезное, касающееся каких-то важных аспектов жизни человека и жизни семьи, тут можно вообще дров наломать и всю жизнь перевернуть. И, к сожалению, такие случаи есть. Вы знаете, вот та модель отношения духовника с духовным чадом, которая подразумевает абсолютное послушание, эта модель идет из древности, идет от монашеской практики, от древней монашеской практики. В древности эта модель работала, действительно приносила результаты. Но, может быть, сейчас приносит при определенных условиях, но прежде всего все-таки в монашеской практике. И даже не в жизни таких вот общежительных монастырей, а в жизни каких-то вот небольших групп монахов. Скит какой-то или вот, как на Афоне бывает, кельи, где живут несколько монахов, всего несколько. Есть, допустим, какой-то очень духовно опытный человек, и есть его ученики. Там действительно все строится на основе абсолютного послушания, на все берут благословение, но действительно во главе стоит действительно очень-очень духовно опытный человек. Действительно во главе стоит старец. То есть не просто человек, облеченный священным саном, или просто вот там какой-то, да, а действительно, он может быть, кстати, не облеченным священным саном, может быть не священником вовсе. И, кстати, в первые времена, в первые века христианства мало кто из монахов принимал священство. Потому что считалось, что монашество – это отказ от всякого рода почестей, от всякого рода вот званий, привилегий. А священство все-таки связано с уважением, с определенным отношением. И монахи всего этого избегали. Они как раз избирали для себя простой образ жизни, скромный, ничего не значащий. И вот этот старец мог не иметь священного сана, и в основном не имел священного сана. И вот это был старец. Вокруг него собирались послушники. Несколько человек послушников. А он был вот такой духовный руководитель. И было абсолютное послушание. Действительно, все брали благословение. Они ничего не делали без его благословения. И действительно, посредством вот этой духовной жизни они вырастали... сами становились старцами и в духовной жизни укреплялись. И сейчас тоже такое бывает. Бывает на фоне. Вот один из величайших подвижников 20 века, старец Иосиф Сихас. О нем сейчас есть книги, воспоминания его учеников. Если вы почитаете, ну, конечно, жили они очень строго. Аскеты были, ну, просто жуть. Это нам читать даже не все могут читать. Потому что они там ели какую-то пищу испорченную, с какими-то червяками, там кислые супы. Ну, не знаю, там все. Посуду не мыли, ничего. Вот. И все делали по его благословению. Все, что он благословил. Но это был действительно человек высокой духовной жизни. И послушников у него было немного. Их человек 5 всего было, вот, все их братство. И они постоянно жили вот с ним. И он их знал, как облупленных он их знал. И он тоже где-то ошибался. Вот почитайте вы, это замечательная по литературе. Это совсем не наше отношение к старцам, к вот, не знаю там, кому. Почитайте, книга называется «Моя жизнь со старцем Иосифом». Это Иосиф, да. «Моя жизнь со старцем Иосифом». Это... Отец Ефрем написал, это он игумен сейчас какого-то там монастыря в Америке, по-моему. И многие его ученики стали игуменами монастырей. То есть во главе стали монастырей, афонских в том числе. Ну вот там замечательно. Они действительно его во всем слушали. Но причем кто-то слушал, а кто-то не очень слушал. Кто-то были, ну, люди разные, знаете, бывают очень живые такие буйные люди. Вот он не слушает, потом он какие-то шишки на него сыпятся, какие-то обстоятельства. Ну, не так, что они его уничтожают, знаете, там, ой, там, боя приступить, там, откуда благословение, там, ой, там, что страшно, жуткое будет. Вот, нет, он приступал где-то там чего-то, потом что-то с ним случалось такое, что он понимал, что нет, надо все-таки слушаться. Но это жизнь. Это вот рассказ написан очень просто и очень откровенно. Вот не так, как наши книжки о старцах пишутся, где сплошные чудеса и сплошные откровения, сплошные вот видения и какие-то пророчества, прозорливость сплошная. И возникает ощущение, что к старцу приходишь, все, что он не говорит, любое его слово, это откровение от Бога. А нет, вовсе нет. Все гораздо проще. Действительно, у него там было много, какие-то чудеса были, какие-то были там разные явления, там еще что-то. Он предсказал день своей смерти, именно в этот день он ушел. Именно в этот день и умер. А заранее предсказал, что именно вот на этот праздник, там Успение, по-моему, Божьей Матери даже праздник был. Удивительно. Но к нему отношение, во-первых, к нему отношение, послушай, было простое очень. И он сам себя вел очень просто. А в каких-то моментах он ошибался, они где-то уходили в раскол в какой-то. Отделялись от единства церкви. Ну, по недоразумению, по недопониманию чего-то. Потом снова возвращались. Кому-то он благословлял там зубную боль терпеть. Когда, наконец, ему объясняли, у него никогда зубы не болели. Наконец, когда ему объясняли, что такое зубная боль, он говорил, ну ладно, пусть там пойдет, вырвет себе. Потом что-то случалось, потом он не вырывал, там еще что-то. Ну, то есть разное. Описана живая жизнь. Не в таких вещах, что вот я сказал, да, и он там сделал. А если не сделал, то какой-то там на него гром, да, и что-то там уничтожило его. Нет, очень-очень живо. Но при этом, да, при этом он старец, и при этом они его слушали, и при этом они вот жили в беспрекословном послушании. Но это были такие отношения. А у нас в миру какие отношения? То есть мы видим своего духовника, ну сколько? Ну раз в неделю на 5 минут на исповеди, на 10, на 15, ну полчаса поговорили. Мы живем же все отдельно, мы же не видимся. Человек не знает нашей жизни, человек не знает подробности наших. Как тут можно вообще принять какое-то решение? Как тут можно? Либо тогда говорить, что всякое слово духовника, оно от Господа Бога, то есть вот именно по вдохновению произносится. Но это не так. Или говорить, допустим, что ну, Господь то есть как-то устраивает так, что всякое слово, которое духовник сказал, оно вот так именно и происходит, Господь как подкрепляет. Но это тоже не так. И бывают ошибки, совершенно очевидные ошибки, и мы об этих ошибках знаем. Бывают злоупотребления, и это все бывает. Тогда бы этого ничего не было. Особо остро эта проблема с духовничеством стала в 90-х годах, когда многие люди обращались к церкви, и много было священников новорукоположенных и неопытных. И издавалось много книжек, таких вот, о беспрекословном послушании и благословении. И люди вот именно так жизнь со священником и строили. Они думали, что каждый священник – это духовник. И вот если они кого-то выбрали себе, то это духовник. И их отношения должны складываться с ним на вот как беспрекословное послушание. Требование благословения – беспрекословное послушание. И этой модели старались следовать. И в итоге, лет через 5, через 10, мы пришли к такой ситуации, когда возникла масса злоупотреблений, когда масса негатива возникла. Когда кого-то благословил монастырь, а через это у него там вся жизнь порушилась, а он из монастыря через 5 лет ушел, потому что я понял, что это он не тянет никак. Кого-то благословили на семью, эй, Ваня, иди сюда, Маша, иди сюда, вот вас благословляю на супружество. Вот. Они вступали в супругу, потому что духовник же благословил, а может быть старец благословил. Понимаете, у нас же сейчас тоже в монастыри ездят, и к старцам обращаются. И вот некоторые таким образом действуют, без называние имен. У нас даже в семинаре был такой случай. Парень рассказывал, пришел тоже. И вот жаловался кому-то. Не могу невесту найти. И ему батюшка говорит, ну, кому-то обращается, говорит, эй, там, Мария, а там у нас Екатерина-то, она уже уехала, ну-ка, позови ее. И этот семинарист понял, чем может для него кончиться посещение старца. Он быстренько-быстренько по стеночке и убежал. Вот. Ну, это такой анекдот, такая шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Все остальное правда. Вот. Бывали такие злоупотребления, действительно, да. А потом они, ну, бывали случаи, когда там что-то они уживались, да, и там что-то там такое было. А бывали случаи, когда люди понимали, ну, что, как бы, нет, все это ни в какую. Судьбу ломались, жизни ломались, кого-то благословили учиться туда, куда он не хотел, а потом он понимал, что это не его путь. А кого-то не благословляли. Ну, самый уж яркий случай, это когда не благословляли лечиться. Пока лечиться, вот, ну, мы же в житиях святых читаем, что Серафим Саровский не лечился. Ему предлагали, а он не лечился. Он сказал, меня Господь, да, действительно исцелил. Мы же читали в житиях святых, что Иоанн Кронштадтский во время поста не пил молоко, хотя врачи настаивали. Когда тяжело заболел. Он сказал, как матушка благословит меня? Ну, мама. А мама у нее была простая деревенская женщина, строгих правил. Она сказала, нет, даже во время поста не благословить нельзя. И он отказался от молока, но в итоге выздоровел без молока. И все слава Богу. Ну вот мы почитали такие случаи чудесные. Мы тоже думаем, что если мы заболели, то мы тоже не будем пить молоко, вот, или там не будем принимать лекарства, и все будет хорошо. Вот. И потом благословляет человека, не принимай лекарства, не лечись, Господь тебя вылечит. И человек не лечится, а потом становится инвалидом или умирает, не дай Бог. Такие случаи тоже, они сплошь и рядом, к сожалению. И явление стало таким массовым, То есть настолько серьезным, что даже Священный Синод в 99-м году, можете почитать этот документ, замечательный документ, там определение Синода о, ну, что, как-то о духовничестве или что-то в этом роде. 99-го года. Наберите в поиске в интернете, я думаю, что вам высветится, определение Синода о духовничестве. И там как раз было вот сказано какие-то рамки влияния духовника на жизнь человека, на жизнь семьи, в частности, поскольку мы о семье поговорим, там были указаны. Представляете, насколько серьезная проблема, чтобы такой вопрос, ну вот, благословение, там не благословение, да, разбирался на Священном Синоде, это высший орган управления нашей русской церкви. Это же караул, что должно было произойти. Это же не один, не два, не пять, не десять раз должно это было быть. Вот такие вещи. И там, в частности, было указано, запрещено духовникам вмешиваться в личную жизнь человека, указывать ему, куда идти учиться, или там работать, или лечиться, не лечиться, или вмешиваться в жизнь супружеской семьи с какими-то конкретными рекомендациями. Потому что было масса злоупотреблений. И опять же, видите, я к чему все веду? Эти злоупотребления нам о чем говорят? И эти негативные проявления нам о чем говорят? О том, что далеко не каждое слово священника или духовника духоносно. О том, что далеко не каждое слово, даже старца, является безупречным, является откровением от Господа Бога. Далеко не каждое. И очень сложно распознать там, где что есть и как. И масса случаев, когда люди вот так вот шли по этому пути, и были какие-то негативные, были положительные. То есть мы этого не можем не замечать, не можем отрицать. Действительно, были случаи, когда они описываются обычно в литературе, но обычно они только и описываются. Когда люди обращались, получали какой-то совет, действовали по этому совету, и что-то там в их жизни происходило такое вот положительное, как-то их жизнь исправлялась. Но бывали такие случаи. Ну, я уж не говорю о тех случаях, когда невозможно, допустим, определить, человек проиграл или выиграл, да, человек спрашивает, какую мне квартиру покупать, такую или сякую, но тут сложно проверить итоговый вариант, потому что как бы его ни благословили, все равно, ну, как-то оно будет. Или какую машину мне покупать, такую или такую, но машина как-то да будет ездить, вот, поэтому тут сложно, даже если она сломается, ну, скажут, ну, искушение. Любое доброе дело сопровождается искушением. А что вы, собственно, хотели? Доброе дело, искушение. То есть у нас могут быть ответы на все вопросы. И как бы в этом смысле можно тему повернуть по-разному. Но нам важно разобраться в этих отношениях, чтобы для себя сделать какие-то выводы и избегать ошибок в личной жизни, в жизни семейной. Потому что разрушить жизнь человека очень просто, и жизнь семьи разрушить очень просто. Одно неосторожное слово, и все пошло наперекосяк. Особенно если вот относиться к благословениям с такой вот верой и с таким доверием. Поэтому жизнь современного человека я бы строил на жизни не конкретного благословения послушания, а на жизнь все-таки вопрошания и совета. И если вы посмотрите, почитаемые старцы наших времен, многие старцы, они именно так и действуют. Вот отец Кирилл Павлов, духовник Троицы Сергия Лавры, он всегда спрашивал, а ты сам-то как? Сам-то как считаешь? Да, первый вопрос. Когда ему что-то задавали, а ты сам-то как думаешь? Есть письма Валаамского старца, отца Иоанна. Очень интересные письма. Посмотрите, почитайте. Они так и называются, письма Валаамского старца. И там вот замечательные письма в том смысле, что он везде советует, дает очень глубокие советы, интересные, очень духовные советы. Но всегда говорит, ты понимаешь, своей дочери пишет, допустим, духовной, ты понимаешь, ты далеко, и я далеко. Я не знаю всех обстоятельств твоей жизни. Вот то, что ты мне описал, то, что ты мне рассказал, мне кажется так. А там ты посмотри по ситуации, потому что могут быть какие-то нюансы, которых я не учел. А может быть, пока письмо будет идти, откроются какие-то стороны, которых мне сейчас не видно, и которых ты не описала. Поэтому я тебя не связываю своим советом. Ты посмотри. И вот когда дается такой совет, такой мудрый совет, то человек уже смотрит. Он, скорее всего, он будет поступать по тому совету, как духовник сказал. Скорее всего, если есть любовь, если есть доверие, если есть такая опытность духовная, если совет действительно мудрый, а мудрый совет, он всегда обосновывается, он всегда рассуждается, да, нам говорится, почему так, почему не так, а не просто так, а вот иди туда, а почему туда? Ну, а вот так, иди туда, вот и все. Вот, ну, тут что сказать. А цена высокая, цена по жизни человека. Апостол Павел пишет, не выкуплены дорогой ценой. Не впадайте в рабство, не делайтесь рабами. Выкуплены дорогой ценой. Каждый человек ценен перед Богом. Душа человека. Если духовник заботится о духовном развитии человека, о том, чтобы не подмять его под себя, о том, чтобы не обращался человек постоянно к нему, о том, чтобы он не сохранял свою детскость постоянно, вот такую, не знал, не самостоятельность. Оставался бы ребенком во все дни своей жизни. И он так и до конца дней будет по элементарным вопросам спрашивать благословение. Ну, а какой вот в наше время, какой смысл в этом? То есть какая ценность в этом требовании? Помните Пьер Лаж? Я всегда привожу, когда говорю на эти темы, когда мальчик растет и бабушка его воспитывает. И он чуть что у нее не получается, он сразу кричит «Бабушка!». И бабушка прибегает, проблему решает, вот, и он дальше живет. Потом он вырастает немножко еще, снова что-то не получается «Бабушка!». А конечный кадр, мужик здоровый сидит за рулем КамАЗа и забуксовал. Какой-то грязи забуксовал. И здоровый мужик открывает окно и кричит «Бабушка!». И бабушка «Сейчас, внучок, сейчас!». И бежит, выталкивает этот КамАЗ. Вот. Но этот мужик дальше едет. То есть, конечно, можно до такого зрелого возраста. Но мы смеемся, да, Ералаш. На то он Ералаш. Потому что такие отношения, мы понимаем, что это ненормально. Что человек, ну, в младенчестве, ладно, там, он обращается к помощи папы и мамы. И то родители, если разумные родители, они стараются с детских лет воспитывать самостоятельность в человеке. Чтобы он сам умел решать вопросы. Чтобы он не бегал постоянно за помощью. Да, что, ну, сколько тебе лет-то? Ну, давай там, реши что-то. Не можешь сам уроки сделать, что ли? Тебе надо обязательно подсказывать. Обязательно надо проверять за тобой. Обязательно надо ходить в школу, там, переписывать задания. Проверять твои тетрадки? Ну что ты? Ты взрослый человек или кто ты? А уж когда человек вырастает в 30 лет, когда он не может решить какие-то вопросы без помощи мамы и папы, то мы смотрим уж совсем дико на этого человека. И такой человек сложно создает семью, потому что если... Ну как он создать семью, когда людям в семье приходится принимать самостоятельные решения на каждом шагу. И приходится брать ответственность и за свою супругу, и за детей, которых он воспитывает. А он ответственность не может взять, потому что он не знает, как это делается. Он привык брать на все благословение. И он сам ничего не делает, ничего не может решить. И вот так он и продолжает, так он берет на все. Ну как мы к этому относимся? Мы к этому относимся так, что взрослый человек остался ребенком. Это нормально? Нет, это ненормально, это плохо. Но и в духовной жизни точно так же. Когда человек только приходит к Богу, только первые шаги делает, замечательно, если у него есть человек духовно опытный, который ему поможет, который подскажет, который направит, возьмет его за руку, где-то что-то объяснит, где-то проведет, мимо острых углов. Но если он будет так за руку его вести до конца жизни, то это уже не вполне нормально. Он должен самостоятельно с ним воспитывать, потихоньку руку отпускать. Потихоньку дальше учить жить своим умом самостоятельно. Знаете, как есть такая, ну, была такая духовно-опытная подвижница, мать Арсения. И она говорила, хватит... она к кому-то обратилась за советом. Ей сказали, хватит уже за советом бегать. Надо в себе самой совет уже иметь. То есть ты уже такого роста духовного, что ты уже должна по времени своего пребывания в церкви и духовной жизни, должна сама уже эти вопросы решать самостоятельно, а не бегать каждый раз спрашивать, как мне поступить в том или ином случае. Все же понятно, все ясно. Чего спрашивать-то? Евангелие есть, святые отцы есть, там все, там сколько ты лет пожил, понял, как эти правила прилагаются к современной жизни. Ну давай дальше. Иди вперед. Ну да, где-то ошибешься, да, где-то упадешь, где-то там не так сделаешь, но без ошибок никто и опыта не нарабатывает, не ошибается тот, кто ничего не делает. А кардинально вряд ли ошибетесь, потому что, ну как вы кардинально ошибетесь? В ересь вряд ли попадете, в прелесть тоже. По нашей вот мирской жизни, да, мы наша духовная жизнь не такой духовной напряженности жизнь мирского человека, чтобы впадать в какую-то прелесть или там какие-то вот такие духовные ямы нас подстерегали. А вряд ли. Потом духовник опять же есть, совет опять же есть, всегда можно обратиться. А так бояться вот всего это, ну тогда вот, да, как премудрый пескарь, который нос боялся высунуть из своей норы. Ну, в итоге вся жизнь так и прошла, что просидел все время и ничего и не увидел, и ничего и не познал, и ничему и не научился. Поэтому, смотрите, в силу того, что жизнь наша, жизнь человека, живущего в миру, не в монастыре, намного отличается от монашеской жизни, той, которую проходили люди при абсолютном послушании в древности или в наше время, когда они жили бок о бок со своим старцем. Жизнь наша отличается от жизни тех людей еще и тем, что мы, как правило, не имеем такого старца, такого духовно опытного руководителя, к которому можно было бы обращаться. Как правило, наш духовник – это священник большей или меньшей степени опытности, хороший, может быть, душевный, замечательный, но все-таки не Иосиф Сихаст. Мы не живем с этим, да, уже сказал, да, что не Иосиф Сихаст, бок о бок не живем. Соответственно, ну как вот, представьте, как вот на полчаса и как при таком вот, ну, при не Иосифе Сихасте, как вот абсолютное послушание оно возможно? Но это будет, это детская игра, это детский сад, это, знаете, это все равно, что, ну, вот какую-то схему взять из древних времен, взять, перенести на наше время. Без учета человеческого фактора, без учета людей, без учета условий, без учета обстоятельств, но это невозможно. Эта схема не описана в Евангелии. Это схема, к которой пришли люди на определенном этапе, в определенный момент, поняли, что эта схема помогает в духовной жизни. В тот момент она помогала. Все. А в наш момент она может не только не помогать, она может еще и мешать. Потому что это просто схема. Она не является самоцелью. Это средство. Средство к духовной жизни. Которое может помогать, может мешать. Как и масса других различных средств, которые в нашей церкви существуют. Поэтому в наше время это просто игра. Это просто игра, в которой люди живут, играют, в которой существуют там себя более-менее комфортно. Ну и все. То есть так вот вы посмотрите просто на человека, который живет вот в этой модели, живет там в другой модели. И я думаю, что вы вот по уровню их духовного развития вы не увидите особой разницы. Вы не увидите то, что вот там человек преуспел как-то, или человек там еще что-то. Да, скорее, может быть, даже... Вот у меня был случай, ну, такие вот зарисовки из практики, да, вам рассказываю. Просто с этим сталкиваешься сплошь и рядом, потому что люди же читают брошюрки, читают книжки, читают то, что вот у нас издается. А это издается, это же брошюрки, это же книжки, это что такое? Какова ценность этой литературы? Она очень относительная. Просто ее написали, ну, как бы согласно, да, с святыми отцами. Ну, согласно, да, потому что действительно такие рекомендации были. Да, действительно, кто-то кого-то советовал. Да, действительно, если я приведу, соберу цитату Амвросия Оптинского о послушании, действительно, можешь составить книжку и дать ее вручить своим прихожанам и сказать, вот, поняли прихожане? Вот как надо относиться к священнику. За всяким решением, да, подходить к священнику, брать благословение, ничего самим не решать. Вот. А всякое слово священника – это от Господа Бога. А если что-то не получилось или что-то там у вас в жизни произошло не так, то это искушение, это испытание вам для крепости веры. Потому что вы хотели, когда вставали на этот путь? Вот и все. И из этой, как бы, ну, из этой, ну, как бы, эти слова сложно опровергнуть, потому что прихожане, как правило, не разбираются в нюансах. И немногие из прихожан настолько вот, ну, погружены как в церковную духовную жизнь, чтобы не поддаться подобной, так скажем, пропаганде. Это очень непросто. Разумный священник так никогда вам не скажет. Никогда вам не скажет. Он скажет: ты понимаешь, давай вместе помолимся. Подумаем, вслушаемся в волю Божию в данной ситуации. Попробуем решить, попробуем найти, как Господь на сердце нам положит. Я вот думаю, может быть, вот так. Ну, или если он дает благословение, если он уверен в правильности своего решения, то он должен нести полную ответственность за все те последствия, которые в жизни его духовных чад могут быть. Не благословил лечиться, и с человеком там плохо случилось, инвалидом стал. Плати пенсию до конца жизни этого человека. Еще за моральный ущерб. По-современному, физически тоже еще. Если там семейная жизнь не удалась, тоже санкции. Если там еще что-то, ошибка, тоже. Вот кто захочет при такой ситуации? Мало кто захочет. Потому что будет понимать это. А ответственность – это ключевое слово в духовной, ну, вообще в жизни человека, но и в духовной жизни в частности. Поэтому как обычная жизнь человека должна строиться вот очень так вот разумно, больше как на совете, так жизнь особенно жизнь семьи, когда тут вообще два человека. Представляете, тут одно дело один человек, другое дело два человека. А почитайте это определение Синода 99-го года. Тут вмешательство духовника должно быть очень, если оно там есть какое-то, очень осторожно. Все, что касается поста, все, что касается супружеских отношений, это очень такие сложные и тонкие темы. Вот, ну, несколько зарисовок из практики. У вас какие-то вообще вопросы есть, если так вот острые? Да, или мне ориентироваться на что-то, или я продолжаю? Да, вопросы есть, давайте передавайте, потому что время-то уже осталось немного. Я просто могу не успеть ответить. Зарисовки из священнической практики. Вот женщина подходит и кается на исповеди. То есть, поскольку я общим порядком говорю, да, не лично, то я как бы эти ситуации рассказываю для общего назидания. Кается на исповеди в том, что согрешила. Мужу готовила скоромное, потому что муж требует скоромное. Муж не хочет поститься. Я говорю, ничем мы не согрешили. Наоборот, так и должны поступать. Вы согрешите, если не будете ему готовить скоромное. Потому что прежде всего важен мир в семье, любовь и согласие между вами, супругами. И не надо на человека давить. Не надо на человека насильно постить. Не надо на человека вот так. Господь Бог не давит. Господь Бог не принуждает, только призывает. Если можете как-то мягко подействовать, подействуйте. Если можете как-то корректно что-то сказать, скажите. Но если человек не согласен, если человек хочет, пожалуйста, дайте ему. Не надо. Вы лучше своей жизнью покажите пример благой, добрый. Покажите, что вы настоящий христиан, когда он увидит в вас любовь, милость, терпение, смирение. Все благие качества. Он подумает, что ж такое-то? Такой человек, христианин. Что ему такое дает, такие силы духовные на... поступать так в жизни. Вот тогда все, тогда будет благо. Или кается женщина тоже. Вот муж приставал постом. Пришлось уступить. Вот там я на нее ругаюсь постоянно. Потому что позже идет. Я на нее ругаюсь. Раздражаюсь. И говорю, нельзя так, как же можно? Я говорю, плохо делаете. Ну как раздражаетесь? Вот ваше раздражение гораздо серьезнее тех моментов, о которых вы говорите, супружеской близости. Если человек не готов, церковный он, не церковный, мало церковный, человек не готов, как вы воздерживаться? Зачем же вы провоцируете его на какие-то нехорошие вещи? Ведь ваша строгость может закончиться, ну и повести мужа к чему? К тому, что он будет недоволен, к тому, что он будет раздражаться, к тому, что он будет смотреть на сторону, к тому, что он, не дай бог, уйдет еще на эту сторону. А кто виноват-то? А виноваты вы. Потому что вы какое-то внешнее правило, пусть даже хорошее, пусть даже замечательное само по себе, но вы поставили его в главу угла. Но оно 10-степенное, 20-степенное в духовной жизни. А любовь первостепенная. А согласие и мир в семье первостепенное. И вы нарушаете первостепенные понятия, первостепенные заповеди. Нарушаете 10-степенными. Ну как-то, это неразумно просто. Надо же понимать, где голова, а где хвост. Что важно и ни при каких условиях не может быть разрушено. А чем можно поступиться в определенных ситуациях, если иначе не получается. И вот этими вещами, постом, телесным, пищевым, супружеским, можно поступиться, если не получается объективно все это содержать. А вот любовью, миром, согласием в семье, если мы говорим сейчас о семье, вот этим поступиться нельзя. Вот это самое главное. Все, что угодно. Только пусть это все происходит в семье. Пусть происходит в любви, согласии, в мире. Пусть через все эти пищевые, там, супружеские отношения, пусть эта любовь и согласие умножается. Даже путем нарушения вот этих вот каких-то правил, предписаний. Это очень важно. Если на работе график 2 дня через 2 дня, и воскресенье не всегда можно проводить в семье и в церкви, нужно ли менять такую работу? Как правильно строить график православному христианину? Ну, смотрите, тут эта вещь такая, как что значит менять работу? Опять же, ваш выбор, личный выбор. Вот если бы ко мне, как к священнику, человек пришел с подобным вопросом, я бы не давал конкретных рекомендаций. Я, возможно, сел с человеком, разобрал текущую ситуацию, ну, то есть более подробно, там что, да как, да почему. Но вообще, особенно по поводу таких вот мелких вещей, вот не стоит... Вообще, если вы видите, я вот сейчас говорю о влиянии священника на жизнь человека. Если вы видите, что священник грубо вмешивается в жизнь, в личную вашу жизнь, в семейную вашу жизнь, дает какие-то конкретные рекомендации, конкретные благословения, или там говорит поступать так, а не так, и настаивает на этих, я бы как минимум напрягся. То есть, может быть, то есть еще какое-то там 10% я оставляю, да, на, ну, там всякое бывает, может быть, не знаю, духоносный станец. Но я бы напрягся. То есть я бы напрягся. То есть я бы, как минимум, я бы напрягся. То есть вот сразу, знаете, как вот святитель Игнатий Брянчанинов пишет, если вам человек рассказывает о каких-то подвигах в наше время, что кто-то там не ест, не спит, или там еще что-то там, да, он говорит, я бы сразу отнесся с подозрением. То есть первое, что возникает, это подозрение. Может быть и нет, может быть это подозрение развеется, но первое, что возникает, это подозрение. Вот знаете, человек приходит в наше время в храм просить на дорогу доехать до культа, первое, что возникает, это подозрение. Вот на практике просто проверено. Я проверял много-много раз, предлагал людям там сходить на вокзал, купить им билеты, проводить до поезда. То есть был готов жертвовать и временем, и деньгами, все проверял. Никто не приходил к назначенному времени, никто, никому ничего не надо. Вот всем нужны только деньги. Под видом там чего угодно. Вот первое, что возникает, поэтому, исходя из этого, бывают случаи исключения, бывают. Но первое, что возникает, это подозрение. И 99% это вот, вот негатив. 1% я оставляю, и он действительно бывает, действительно бывает. Это он действительно, человек приходит с реальной нуждой, и у меня были такие случаи. Бывает. Так и вот в этих духовнических ситуациях, так и вот в подобных ситуациях, как я, первое, что возникает, да, сейчас уже заканчиваю, первое, что возникает, это напряжение, это подозрение. Поэтому во всех подобных случаях я бы говорил, люди, вы сами подумайте и сами решите. Сейчас время сложное, работу найти сложно, семью содержать надо, денег платят не везде необходимое количество. Поэтому вы посмотрите по своей семейной ситуации, по себе самому, на что вы готовы, на что готова ваша семья. И если вдруг так получается, что 2 через 2 и выпадает на воскресный день, ну ничего. Все-таки какие-то воскресные дни вы сможете провести в храме. Те воскресные дни, которые не сможете в храме провести, можете компенсировать, если есть такое произволение доброе, компенсировать другими днями. Пожалуйста, замечательно. Исповедаться, причаститься, может, другие дни. Храм посетить можно в другие дни. Помолиться можно так вот, особенно в другие дни. Ну, тут 2 через 2, как бы по графику. Ну, на воскресенье я бы все-таки вот как не согласен. Я все-таки воскресный день, это воскресный день, это с древних времен весь народ Божий собирался в храм, поэтому я вот, это мое личное, ну, то есть это даже не личное, это я бы настаивал на этом, как это скорее мнение. Я бы выбирал тот храм, в котором не падаешь с ног. Рекламирую наш храм Бакунинская 100. Храм святителя Николая в Покровском. Большой храм. Народу не так много. Духоты нет. Можно и лавочек много. Можно сесть и детей привезти. Все замечательно. Бакунинская, дом 100. Храм святителя Николая в Покровском. Да, метро Электрозаводская, Бауманская, там посередке где-то. Поэтому график – это ваше личное дело. Если есть произволение менять работу, замечательно. Если есть возможность соответствовать православному графику и режиму, замечательно. Есть такой возможность, нет, у нас сколько угодно прихожан, кто-то не может приходить вечером в субботу, допустим, это не является препятствием, по крайней мере, мы это не считаем препятствием к причастию. Если уважительная причина, пожалуйста, все вот, готовятся люди в зависимости от своих обстоятельств, возможностей, сил, духовных, телесных, все это можно решить. Нас все причащаются, все исповедуются, индивидуальный подход. Главное, чтобы была польза, главное, чтобы был действительно духовный рост человека. Чтобы не зажимать человека некими формальными правилами, предписаниями, потому что не человек для субботы, а суббота для человека. Общехристианский принцип. Как отличить нормальную православную литературу от протестантской, лютеранской, иезуитской и так далее? Как проверить достоверность нормальной литературы? Ну, смотрите, сейчас это просто сделать, потому что сейчас появилась цензура в нашей православной церкви русской. Во-первых, вся литература, которая продается в православных вот, лавках при монастырях, 99% и 9% то, что она проверенная и православная, не сектантская. И совершенно... То есть не сектантская точно, вот 99,9%, что она нормальная и вполне в русле православного учения. Может быть, 0,1% оставляют на какую-то ошибку, там что-то где-то пропустили. Сейчас легко проверить по грифу, потому что каждая книжка должна пройти по проверку издательского совета Русской православной церкви, иметь гриф, рекомендовано к печати издательским советом Русской Православной Церкви. То есть первую страничку открываете, рекомендовано к печати издательским советом Русской Православной Церкви. Есть такой гриф, в общем-то все, литература доброкачественная. Другое дело, что в нашей церковной среде литература бывает разная. Бывает вот серьезная литература, бывает менее серьезная, бывают там разные брошюрки, да. Они, в принципе, могут быть все рекомендованы издательским советом Русской Православной Церкви, поскольку в нашей церкви есть разномыслие, есть разные священники, есть разные практики. И вы можете столкнуться вот с разномыслием. К разным священникам можете обратиться, и разные священники по одному и тому же вопросу могут дать очень-очень разные советы. Кто-то скажет к причастию, три дня поста, исповедь, быть на вечерней службе, да, там на этой, на литургии, там полностью все, все каноны, покаянные, да, там все читать, обязательно, вне зависимости от условий, два через два, ничего, так, здоровье плохо, хлеб и вода, никто не умирал еще, там что-то еще, да, ну и так далее. То есть они, в принципе, ну как вы их скажете, что они не правы? То есть... Вы скажете, что они просто не смогли индивидуально подойти к человеку? Ну, можете сказать. Но в принципе, они ничего, вот заблуждений никаких в этих подходах нет. Просто, ну, такой более законнический подход. Другое дело, вы можете столкнуться с ситуацией, когда к вам подойдут индивидуально. Потому что люди разные, ситуации разные, здоровье разное, обстоятельства разные, работа разная, ну и так далее. Объективно люди не могут причащаться годами, годами, только потому, что они формально не могут исполнить там вот некоторых там формальных предписаний, три дня поста или там вот быть на вечерней службе обязательно, или прочитать все каноны, ну или еще что-то. Или поститься, потому что здоровье слабое. Многие даже каются там, ну как, годами не могут причаститься. Я говорю, да вы что? Ну что? Ну это же безобразие. Давайте сядем, обсудим, то есть да, вы причащайтесь, самое главное, а правила подготовки мы обсудим, приемлемые для вас, так, чтобы вы могли подготовиться нормально, чтобы вы могли причастить, чтобы у вас был духовный рост и процесс. Причащаться главное, а как готовиться, это второй вопрос. Что будет, да, все, последний вопрос, что будет наилучшим подарком для священника, полезным для него? Ой, это сложный вопрос. Мне кажется, не дарите иконки, не дарите по святыньке, потому что этого всего очень много. Не дарите когор, это очень много. Мне кажется, что можно подарить, я бы даже подарил, вы знаете, обычную ценную в светской среде вещь. Нейтральную, не религиозную. Подарите что-нибудь там, не знаю, хороший кофе, хороший чай, да, подарите там хороший, не знаю, там набор конфет. Ну, хороший действительно, да. Потому что это всегда уйдет. Это, во-первых, или сам священник употребит, или если он не употребит, всегда он передарит, и это будет для него радостно. Вот. А святыньки, иконки, там сухарики, это все складывается в огромные стопки. И, ну, можно передарить, но я опять же не знаю, вот опять же, кому передаривать, там, как и что, это очень такой сложный вопрос. Вот. Я подарил что-то вот. Или если вы не знаете, что подарить, у вас есть, можете просто подарить деньги. Это очень тоже вполне традиционное поздравление священника с тем или иным событием. У нас просто прихожане вот, на День Ангела, там, на день рождения, там, на что-то, какие-то события, просто деньгами собирают или не собирают даже, или просто дарят. Говорят, батюшка, там помолись, можешь, записочкой. Вот, и все. И потом этот священник просто соберет, он купит себе какую-то вещь, ну, та, которая ему необходима по хозяйству, там, нужна. Это гораздо лучше, чем вот складировать, ну, да. Правда ли то, что митру имеет право носить священник, отслуживший 30 лет? Митру имеет право носить священник тот, который имеет эту награду. Митра – это награда. Митра – это награда. Можно и 30 лет служить, не получить эту награду. Можно и очень быстро получить эту награду. Это награда. Награды являются условностью. Я бы не советовал. То есть я сам... Вы можете сказать, я сам мало имею наград, вот. Но поверьте, от души всегда относился и отношусь к этим наградам как к определенной условности. Это условность. В нашей церковной практике, как правило, награды даются за выслугу лет. Никак это не связано с какими-то заслугами или с какими-то там, не знаю. Иногда официальные работники получают награды быстрее, то есть сотрудники синодальных отделов. В Украине награды раздаются направо и налево. И человек, послуживший в Украине сколько-то лет, может перевестись в Россию со всем списком этих наград, даже с митрой. Вот мой однокурсник, мы 10 лет, да, вот была встреча курса, 10 лет семинарии. Приехал уже с наградным крестом, вот крест с украшениями, это крест, который у нас, я не знаю, там дается, ну, я не знаю, сколько надо лет прослужить, чтобы получить этот крест, вот, он уже там через 10 лет уже с этим крестом, ну, не помню даже, по-моему, крест дается одновременно с митрой, ну, в общем, одновременно с митрой, да, у него и митра, да, вот, 10 лет человек послужит. Поэтому это вещи очень условные. Я на это вообще внимания никакого не обращал. И в греческой церкви, насколько я знаю, у нас, знаете, даже вот эта пристрастность к наградам, она ведет, ну, имеет даже порочную практику, потому что награду не дали, человек переживает. Вот как же так ему не дали награду? А кто-то его опередил в награде, а кто-то теперь стоит там ближе к престолу, а кто-то там дальше, а кто-то там еще что-то. Ну, какое это имеет значение в духовном смысле? Никакого. Вот, поэтому вы обращайте больше внимания не на награды, а на духовные качества, ну, человеческие, личностные, духовные качества того человека, который эти награды носит. Вот, это будет самым таким вот важным.
Да, все.